Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в студии Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Название нашей программы «Выбор» говорит само за себя. Каждый из наших гостей в свое время делал выбор – принять Христа или остаться жить по своим понятиям. Я думаю, Ярослав тоже сделал выбор, но я опережаю события. И с самого начала более подробно он сам расскажет о себе.
Здравствуйте, драгоценные. Меня зовут Ярослав, фамилия Туровцев. Я родом из Тамбовской области, из города Мичуринска, знаменитого. Мой земляк Иван Владимирович Мичурин, или я его земляк, не знаю, как будет правильнее. Но я родился 34 года назад на Тамбовской земле, родился в достаточно хорошей семье, в семье таких советских интеллигентов, которые работали на почтовом ящике. У меня в семье также была сестра, и, в общем-то, наша жизнь, она была, можно сказать, что до некоторой степени стандартной жизнью советского человека. Ну, мы бы окружены были родительской заботой, родительской опекой, опекой государства. И, в общем-то, я неплохо учился изначально в школе, занимался также спортом, меня родители отдали. И все шло, ну, в общем-то, неплохо. Если были просто такие вещи, такие факторы в жизни, как, ну, окружающий мир, улица. И когда началась как раз, началось мое взросление, и как раз началась перестройка. Подул ветер, ветер перемен, там, ветер свободы. Все начало стремительно меняться, пришла свобода, пришли новые понятия, новые веяния, которые, как нам казалось, они приведут вообще, ну, действительно, мы будем полностью свободными людьми, такими, которые придут к тому, что нам обещали перед этим руководители государства. Вот. Но вместе с этой свободой как раз подходило окончание школы в это время, и меня уже больше тянула не домашняя обстановка, не дом, меня больше тянула улица, меня больше тянули какие-то развлечения, которых становилось все больше и больше вокруг в мире. Вот. И так получилось, что как раз вместе с окончанием школы я пытался поступить в институт, но не поступил в институт в Москве, и как раз грянуло государственное вот ГКЧП, вот, который был в 91-м году, и после начало происходить, то есть старое государство утратило свое существование, и мы пришли к тому, что на территории бывшего Советского Союза, как известно, стали происходить такие, ну, колоссальные уже перемены. И для меня эти перемены, они прежде всего были, поскольку я был такой уже достаточно посвященный человек там во все эти новые тенденции модной музыки и вообще вот этих всех тусовок, был достаточно продвинутый мальчик. И, естественно, в мою жизнь стало приходить что-то, ну, потребность в чем-то вообще. Меня уже те развлечения, которые были вокруг, они меня мало удовлетворяли. Мне становилось хотеться все нового и нового. Я потом поступил уже и в институт у себя, в педагогический институт, но вместе с этим, с институтом, с педагогическим, в это время я уже, допустим, выпивал достаточно регулярно, были постоянно компании, где были ребята, меня тянуло к ребятам, которые взрослее, которые, как мне казалось, уже много увидели в жизни, которые много прошли, где было все там, нечистота, блуд, начал уже курить, я еще уже в школе попробовал, начал курить марихуану, которое было просто валом вокруг, вот, и она стоила таких денег смешных по тем, то есть, практически, что пирожок, что купить марихуану было равноценно, то есть, в то время, по крайней мере, у нас, там, где я жил, что город находился на пересечении таких магистралей, юго-восточная железная дорога, и он как бы был перевалочной базой, и через него все это переваливалось очень, очень, и многое оседало там именно из разряда запрещенного. Вот. И постепенно, то есть, когда я уже поступил в институт, одновременно с этим я уже попробовал более серьезные наркотики, такие как опиум. То есть, это тогда была маковая соломка в таких формах, и вот опий-сырец, который варился. Вот. И с этого уже стремительно я понял, когда я попробовал первый раз, я понял, что это, ну, вообще все. Я царь вселенной, что я вообще... Я могу горы сокрушить сам по себе.
А хотелось быть царем? Хотелось?
Да, конечно, конечно же.
Чем-то властвовать, да?
Конечно же, хотелось, ну, не то чтобы властвовать, но хотелось быть как бы таким человеком состоявшимся, и которому будет многое подвластно, и, да, во многом иметь лучших девочек, лучшее все, иметь лучшее имущество. То есть, и когда, ну, я попробовал этот наркотик, я понял, что, в общем-то, ну, как бы этот наркотик, он, как мне казалось, что он дает доступ ко всему тому, что я хочу. То есть, когда в эти моменты, когда употреблял наркотик, мне казалось, что я все могу. И действительно, поначалу какие-то были там, тут начался криминал и все. И где-то я начал зарабатывать деньги, которые, опять же, такие свободные деньги, потому что время было такое, что можно было, ну, свободно где-то что-то, имея просто в себе определенные характеристики, можно было все это, ну, легко ухватить. Вот. Ну и постепенно вместе с этим, то есть с увлечением всеми этими вещами, с другой стороны, то есть у меня стала разваливаться именно жизнь как, ну, полноценного социально активного там члена общества. То есть в институте стал уже меня еле тянули просто за счет того, что как бы родители были, ну, скажем, по их ходатайству меня еще как-то какое-то время держали в институте, но потом все равно, то есть я бросил институт, потому что передо мной всегда вот, ну, всегда тот же самый выбор стоял. Я выходил на остановке. И на одну сторону вот улица, на одну сторону можно было пойти в институт с остановки, прям вот ровно. А если вниз пойти, вот именно вниз по улице, то там, ну, друг, у которого всегда есть что сварить, и у которого всегда есть, то есть, если ты туда придешь, ты не останешься ни с чем, в любом случае, даже без денег, даже, то есть, ну, вот. И всегда этот выбор меня всегда вот вниз туда, по этой улице. Я зачастую, то есть, не то что, а прям вот, ну, не тянуло меня в институт, очень редко я его посещал, и как бы так. Вот. И то есть, и тут уже все, я уже стал, ну, постепенно, незаметно, но я стал уже системным наркоманом. Но поскольку наркотик был постоянно, вообще постоянно, такого, ну, я не знал, что такое ломка. И уже потом, постепенно, я начал что-то. Дома начались проблемы, родители, конечно, обо всем узнали, и первое было время, когда я узнал, что такое ломка, когда меня дома конкретно, ну, что называется, поймали.
А родители до этих пор не знали вообще ничего?
Ну, они подозревали, но они как-то относились к этому, ну, подумаешь, то есть молодежь, и да, было что-то боролись, но как бы всей серьезности ситуации они не осознавали. Тогда, ну, это было, ну, новшество вообще, как бы наркомания такая, и не было достаточной информации даже об этом. Поэтому и я поначалу, ну, для меня это было скорее как красивая сказка, то есть они... И ну, для меня ребята, которые были такими наркоманами, они еще все были, что называется, еще в седле такие. И, ну, для меня они были героями. Я хотел такой же, то есть быть таким же, вот, ну, гангстером, скажем, который постоянно, что называется, раскумаренный.
И... еще не было опыта прошлых лет, печального опыта, я так понимаю,
да? Да, и вообще, ну, как бы в стране в самой, вот именно вот этот переломный начало 90-х, ну, не было достаточно информационного вот воздействия, которое бы говорило. У нас даже, ну, в милиции еще не был там сформирован такой специальный отдел. Я первый раз как раз столкнулся с милицией, там вообще в этом отделе работал один человек, он только был вот именно по наркотикам, вот, и все это происходило просто на моих глазах, именно как развитие одного, так и развитие другого. И вот просто я, когда меня уже дома поймали, и стал вопрос, а что делать дальше, в институт все вроде бы как уже практически, ну, там опять же договорились как-то, что вот там эта сессия. Вот, и первый раз именно я испытал, что такое ломка, что такое, я понял, что это ужасно, но и меня отправили там в лечебницу, в другой город, договорились, опять же, очень там, вроде бы как сказали, что вот сейчас он пройдет этот курс лечения, мы его там прокапаем, мы его там гипнотизируем, еще что-то, какие-то там индивидуальные занятия с профессорами. Вот, и все это было. Но дело в том, что даже в той же самой лечебница была такая психиатрическая, и я там очень быстро нашел язык с санитарами, которые любили играть там в карты, допустим. И то есть на этой почве я очень быстро стал употреблять там таблетки, которые, как мне казалось, будут легче, я буду переносить все это состояние. То есть я постоянно, ну, я уже стал таким незаметно для себя, как бы я стал таким тотальным наркоманом, который не мог существовать вообще в нормальном, функционировать в нормальном режиме. Как...
Ярослав, вот. С твоего позволения мы сделаем небольшую паузу, и для наших слушателей прозвучит песня.
Усталостью одета, твоя душа давно не знает светлых дней, твои глаза давно не видят света, и твоя ноша с каждым днем все тяжелее. Ты каждый день выходишь состязаться, но приз твой враг земной, и цель твоя пуста, и ты готов уже себе признаться, что это жизнь всего лишь суета. Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою, разбурит сердце весна, проснись, восстанет сна. Тебе даровано спасенье, надежда и любовь Его святой крови. И помни самое большое поражение, пустое сердце без надежды и любви. Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою, разбурит сердце весна, проснись, восстанет сна. Остановись, есть то, чего ты не знал. Он дарит нам любовь свою,
разбудит сердце весна. Проснись, восстанет сна. Остановись. Есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою. Разбудит сердце весна. Проснись, восстанет сна.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость из Московской церкви «Исход» Ярослав Туровцев. То есть родители начали уже пробовать всякие средства, чтобы тебя излечить от наркомании.
Да, ну, по временам это как бы получалось. Допустим, когда я была там первая лечебница, потом был промежуток какого-то времени, может быть, несколько месяцев, но конкретно наркотики тяжелые я не употреблял. Ну, дело в том, что эти тяжелые наркотики все равно была водка, все равно. И я понимал, что уже начал где-то понимать, что уже без наркотиков я чувствую себя дискомфортно. То есть, и в какой-то степени я смотрел даже на людей, которые без наркотиков существуют. И, может быть, где-то я даже завидовал им. Но, с другой стороны, был как бы такой внутренний, что типа, да они вообще неполноценные люди, то есть они многого не знают. То есть то, что прошел я, то, что испытал я, вот как, во мне боролись две личности, которые вроде бы одна как бы стремилась к полноценному существованию, но для другой она превозмогала постоянно.
Ну, то есть у тебя понятия еще не было о полноценном существовании.
Ну, да.
Настоящего понятия.
Да, настоящего понимания, то есть что такое. Ну, для меня просто окружающие люди, которые добивались какого-то успеха без наркотика, да, я смотрел, что, ну, это классно. Но с другой стороны, когда вокруг и когда в тебе постоянно вот эта мысль, которая свербит тебя, что все равно класснее то, что есть у тебя. Вот. И постепенно, как бы, у меня был друг, и он просто сказал в определенное время, достаточно такой тоже человек, который был связан с криминалом, с наркотиками. И он сказал, ну, а что, для нас, ну, у нас нет другого, это наша профессия. Он так всегда говорил. Мы должны быть профессионалы своего дела, то есть мы должны быть людьми посвященными, мы должны быть в том, что, в чем мы живем, мы должны быть вот так вот на гребне волны, чтобы у нас всегда все было, и все, это наша задача. И в меня это, ну, слово, оно как бы стало для меня девизом, руководством жизни. Я всегда, вот я профессионал, у меня это профессия, я ни на что больше не способен. И так продолжалось долгие годы. Потом начались проблемы уже с милицией, начались проблемы с криминалом. Я стал все чаще попадать сначала там в предварительные, в камеры предварительного заключения, потом уже в следственные изоляторы. Начались судимости, дальше больше. Вот. И все это было, ну, сопряжено, я на какое-то время то в СИЗО, то на свободе, то и только потому, что, опять же, через какие-то, скажем, влиятельные там родительские, я не получал больших сроков заключения. Вот. Но в целом жизнь вот такая вот была, она постоянно как ком все это накатывалось, и все было в одном. Меня пробовали опять же лечить, потом уже стали платить большие деньги, конкретно каким-то, опять же, светилом медицины так называемым. Вот, но ничего не давало никакого результата. И даже эти люди, которые брали деньги, эти врачи, они просто, ну, говорили, да деньги-то мы взяли, мы позанимались, но, к сожалению, с ним бесполезно что-либо делать, потому что все наши усилия сводятся к тому, что он чуть ли не у нас просит какие-то там рецепты на определенные виды наркотических средств. Он говорит, что вот если я... Ну, то есть, Вот, и моя жизнь, она... Потом меня даже попробовали перевести, поскольку уже в нашем городе я был достаточно известной личностью, и родителям просто уже невозможно было то, что постоянно милиция, постоянно они как бы старались дистанцироваться от этого. Ну, как ну, в обществе, зачем нам это нужно, связываться с милицией? То есть, ну, стыд, позор там перед... окружающими, вот, и меня там разменяли квартиру, потом я переехал в город Курск, думали, что, может быть, это поможет, но ничего не помогало. В Курске то же самое, я приехал в Курск, хотя и следом за мной там появились уже новые виды наркотиков, такие вот так называемые семечки.
Ярослав, а ты активно участвовал в этих переменах? Пойти в больницу лечь, уехать в другой город, или это все родители хотели?
Ну, у меня где-то все равно было желание уже избавиться, потому что, ну, часто бывали такие ситуации очень тяжелые. Допустим, когда ты на дозе, и тебя отчуждают в милиции от наркотиков, и на жестких там нарах лежать, это очень тяжело. Вот. И в эти моменты я задумывался о том, что как мне бросить. И я соглашался, и я, ну, сам. Но дело в том, что постепенно ко мне приходила уверенность того, что все, вся медицина, все они ни к чему не ведут, ни к каким изменениям. То есть я все равно, я выходил из клиник, от врачей, от каких-то очередных там перекумарок, и все равно у меня в голове была в основном одна мысль. Это мысль, как опьянить себя, чтобы было хорошо.
Ты думаешь, просто. Ты просто оправдывал свою зависимость и хотел с ней остаться? Вот тем, что врачи не способны помочь? Или ты правда верил, что медицина бессильна?
Ну, постепенно, просто, ну, опыт. Я приобретал опыт. Если раз не помогает, второй раз тем более не помогает, третий раз это уже как бы вообще вошло, ну, в какое-то лишнее. И потом уже, то есть, дошло до того, когда мне уже вот последнее время мне говорили, ну, может быть, ты опять хотя бы как-то отсрочишь, может, ты опять полежишь, и на какие-то месяцы, может, ты хоть более-менее подвяжешь, но уже на такой, на системе ты не будешь сидеть. Я говорил, ну, дайте мне лучше эти деньги, которые вы собираетесь за это заплатить, я знаю, куда их отнести, чем вылечиться, все есть. Вот, поэтому для меня как бы уже было бесполезно. Я последние несколько... лет я был уже просто, не знаю как, жил на честном слове, что ли, не знаю. Ну, мне самому как бы хотелось, и уже мама говорила о том, что быстрее бы все это прекратилось, то есть прекратилось естественным путем, прекратилась твоя жизнь и прекратилось, то есть раз, похоронили, и все, хорош. Но мама все равно, конечно, слава богу просто, что вот, ну, она боролась. И до последнего она все равно, она искала пути, она где-то что-то, и... как бы когда...
И куда эти пути вывели вас?
Эти пути, в общем-то, вывели туда, где я сейчас нахожусь. А произошло все, ну, очень, очень интересно. Просто в один из дней я пошел на рынок, как всегда, с приятелем, пошли, и у нас были там ворованные вещи из магазина, мы там наворовали, и мы на рынке продавали, а тут же рядом на рынке торговали так называемыми семечками, вот. Кондитерский мак под видом кондитерского мака для булочек. И подошли ребята. А меня уже до этого на этом месте принимали в милицию. То есть там дежурили, потому что там продавали семечки. Они как бы дежурили, там милиционеры из ГНК. И они принимали, но я, правда, оба раза у меня были деньги, я им отдавал деньги, и они меня отпускали. Вот. И я понял, что я смотрю, ребята хорошо, ну, такие одетые, ну, явно не наркоманы, подходят. И что-то дают. А я уже был, ну, в состоянии наркотического опьянения уже. То есть, в тот момент, когда я искал на очередную дозу, потому что тут уже круглыми сутками был поиск одного и того же. Уже доза была. И дают мне что-то. Я думаю, ого, думаю, вот так вот, ну, как это, ГНК. У меня мысль такая вот, думаю, что они мне, молодые, наверное, стажеры, дают рассматривать карточку на эту свою, как удостоверение свое. Вот. Но я взял, и оказалось, что это визитка. И они мне начали объяснять, что вот, есть выход, что мы избавились. Но мне было, ну, как бы не до них, я говорю, ладно, хорошо, я позвоню.
Я позвонил. Ну, естественно, никуда звонить я не стал, но потом просто в один из вечеров у меня возникло, у меня было что сделать, но у меня не было там определенного компонента для изготовления наркотиков, растворителя. И я начал искать, мне нужно было чуть-чуть совсем денег, и я начал искать, думаю, может, где-то в кармане, хотя в кармане уже давно так особо ничего. Ну, начал искать на... И залез в карман куртки, и смотрю, это визитная карточка. И у меня тут мысль такая, я думаю, ага, сейчас мама мне говорила, что куда-то тебя все равно отправить куда-нибудь, что-нибудь хотя бы на какое-то время. Я думаю, сейчас я ее пролечу. Выхожу с этой визитной карточкой, говорю, вот, я говорю, мне нужно там 30 рублей на бутылку растворителя всего-навсего, а вот тут вот есть клиника, говорю, вот мне из клиники прям дали, вот прям 100% излечения, ну, в общем, какую-то историю, говорю, вот телефон, говорю, тогда позвонишь, вот, и вот таким образом в наш дом пришел исход.
То есть, потом пришли... течение-исход, церковь-исход.
Да, это оказалось, что ребята, они служители церкви-исход, и служение вот оно как раз только недавно открылось в Курске, и впоследствии...
Кто же позвонил из вас?
Мама позвонила, вот, и мама приняла служителей, я просто очень благодарен своей матери, как бы по ее, исключительно вот по ее вере, это сейчас я понимаю, по каким причинам.
Ну, тогда то есть, по ее инициативе.
Тогда была инициатива, да, ну, где-то, но это была ее вера, и если бы не было ее веры, то бы не было, я думаю, что этой карточки и не было бы ничего, то есть Бог все так сделал, что...
Ну, что ее действия были не случайными, ты сейчас
ну,
веришь.
Ну, да, вообще, как бы все это... как и впоследствии уже я думал об этом, все это было далеко не случайным. И пришли вот ребята-служители, посвидетельствовали, но мне было как бы некогда с ними особо встречаться. Они приходили раз от раза, но у меня в этот момент возникали дела, и с ними больше общалась мама. Но мама все равно, она настаивала, чтобы мы вот сходили туда-то, она даже разрешила мне там употребить наркотик, лишь бы ты пошел. Пусть в таком состоянии, пусть в каком, лишь бы дошел там туда, куда она мне говорила. Вот. И так я попал на служение, я покаялся на служение, хотя был ну, невменяемый, можно сказать, что очень тяжкое состояние, потому что я уже употреблял все подряд. То есть я пил таблетки снотворные, постоянно кололся по несколько раз в день, употреблял еще и алкоголь. Ну, уже все.
Ярослав, а что значит покаялся тогда?
Тогда это было ничего для меня. Это потом я только, я с трудом потом уже вспомнил в реп-центре, когда у меня спрашивали, я объяснили, что вообще это такое за процесс. Но дело в том, что я вышел, покаялся, и буквально через несколько дней я уехал. Я уехал в реабилитационный центр. Хотя сам я, ну, по сути дела, был в таком тумане, что я вообще просто не осознавал.
Кто тебя туда отправил? Или ты правда сам уехал туда?
Нет, ну, отправил, как бы, мама настояла, и меня забрали ребята, я пробыл какое-то время там у них на квартире, вот, и уже потом я уехал в реп-центр.
Слава Богу за наших служителей, которым не безразличны погибающие да. люди. Сейчас у нас музыкальная пауза, и я хотела спросить у тебя, может, у тебя есть какие-то предпочтения, может, ты хотел бы что-нибудь, какую-то песню услышать?
Ну, я бы хотел услышать песню Влада Канашина «Дождь, серебряный дождь Святого Духа».
Освети нас, Господь, освети, Духом Святым освети. Освети нас, Господь, освети, сердце мое зажги. Освети нас, Господь, освети, сердце мое зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди, Духом Святым пробуди. Пробуди нас, Господь, пробуди, сердце мое зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди, сердце мое
башки. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, сердце мое наполни. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, сердце мое наполни. Оживит нас Господь, оживи сердце мое, зажги. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, сердце мое наполни. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, сердце мое наполни. Благодарю, 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 за все тебя благодарю, 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 за все тебя благодарю, Иисус, благодарю, благодарю. За все тебя благодарю.
В эфире программа «Выбор» и наш гость Ярослав Туровцев. Ну, я уже больше радуюсь, можно сказать, ликую, я уже предчувствую хороший конец. Ты едешь в реабилитационный центр.
Да, поехал в реабилитационный центр. Меня в один из центров «Исход», вообще центров «Исход», слава богу, все больше и больше. И меня отправили в центр в Подмосковье, город Руза. Вот, и просто когда я приехал в центр, ну, во-первых, первое свидетельство было то, что когда я уже был на подготовке, за меня начали молиться ребята, и я начал спать. Хотя до этого меня время от времени, вот, ну, что называется, принимали, и я попадал на ЭВС, и я не спал, допустим, мне давали 7 суток.
Что такое на ЭВС?
Изолятор временного содержания. Ну, то есть, по этой статье за употребление. И я не спал, допустим, было 7 суток, мне давали 7 суток. Я 7 суток не спал. Было 5 суток потом, я 5 суток не спал. Было трое не спал. То есть, была очень большая доза, и как бы уже настолько было расстройство, что... И тут за меня ребята начали молиться, и я начал спать. Даже мама звонит узнавать, как я там, я еще был на квартире. Там в Курске, на квартире подготовки, на служительской. Ребята говорят, он спит. И мама в шоке, говорит, как спит, говорит. Это, вы что ему, говорит, ему даете что-то, таблетки или что-то? Они говорят, нет, ничего не даем. Как спит? То есть, ну, вот. И как бы это было для меня первым свидетельством того, что и стабилизировался сон, что было, ну, в принципе, вообще с разумной стороны. То есть, ну, по собственному опыту я знал, что это невозможно просто. Я в течение 15 лет не знал, что такое доза, знал, что такое кумар, и знал, что сон нормальный, ну, он не может просто так вот прийти. И в результате все-таки я доехал до центра, и когда, конечно, я увидел в центре отношение к тебе, и когда я увидел вообще, я понял, что все, что здесь происходит, это чудо.
Ярослав,
что-то из ряда вон выходящее.
Очень многие ребята говорят об отношении. Это имеет значение для человека. Вот именно об отношении.
Да, это первое то, что ты получаешь в центре. Это первое то, что ты получаешь, ну, любовь и естественное отношение. То, чего там, когда ты жил, просто нет. И ты не то, что даже ты уже забыл о таких вещах. Ты мог где-то, ну, в детстве, там, родительское вот такое вот к тебе отношение, где-то вот сродни к этому. И то в детстве, оно не на протяжении всей жизни, когда потом уже все постепенно черствеет, а вот именно вот такая вот, ну, как первая любовь, любовь как, ну, вот. И очень сильно просто Бог начал меня касаться, я был, ну, достаточно вообще человек, который... неэмоциональный, жестокий, а тут я начал плакать, тут, то есть, вообще...
Раскрылся.
Да, начали происходить, ну, вообще, то есть, вещи, которые на глазах происходить, колоссальные изменения за какие-то считанные дни, не то, что там месяцы, годы, а за считанные дни, очень сильно, то есть, ну, я понял, что вообще, я начал знакомиться со словом, хотя Библию я когда-то там пробовал читать, но для меня это была просто, ну, книжка, над которой можно поиздеваться. То есть, я всем говорил, что это глупая какая-то книга, вообще непонятно, для идиотов, для каких-то. Вот. А тут я стал углубляться в слово, я понял, что все, что в слове сказано, это вот сейчас вот про реп-центр, это все про нас, каждый, ну, то есть настолько вообще, ну, это для меня тоже это было чудо вообще, когда я читал, и опа, да вот, это же, ну, вот это же вот сейчас вот то, что со мной происходит, это то, что со мной будет происходить, это то, что со мной происходило, то есть книга всей жизни. Всей жизни, и именно не то, что там поверхностно, а именно глубины жизни, которая внутрь тебя проникает. Вот. И впоследствии я успешно прошел реабилитацию, и сейчас для меня как бы реп-центр это стал моим, ну, можно сказать, вторым роддомом, что ли. То есть, как я сейчас воспринимаю, я постоянно вспоминаю и ребят, и все, что происходило. Для меня это, ну, одно из самых ярких событий в моей жизни.
Но в вашем направлении реп-центр и церковь, исход – это как продолжение, как бы вытекает одно из другого.
Да.
Очень много ребят из реп-центра у вас приходят вот в эти церкви, исход, да?
Да, у нас просто сама структура реабилитации в исходе – это очень сильная, опять же, она построена на откровении Божьем и построена…
Ярослав, я понимаю, так и на личном свидетельстве. Люди, которые были зависимы, им есть что сказать следующим, да?
Да, все строится на личном свидетельстве. Все от человека к человеку. Ну, девиз «спасти еще одного». И движется именно, что все служение именно на личном опыте, на личном свидетельстве, на том, что это не какие-то врачи, это не какие-то там догматические, может быть, даже религиозные учения. Это все, ну, все начиналось с такого же человека, который сам был зависимым, Сергей Федорович Ощепков. и все служение было исключительно с одного человека началось, и сейчас оно уже вылилось в такое море, как Бог сказал Аврааму: потомство твое будет бесчисленным, как песок на берегу моря и как звезды на небе. То есть и сейчас наше служение, оно вот приобретает именно такие формы.
И каждый исцеленный передает уже свой опыт следующему страждущему.
Да, да, и каждый, кто прошел определенный этап, не на каких-то, основываясь на каких-то научных сведениях, все, что я пережил сам, я делюсь этим с людьми, и я даром получил, даром отдаю. И в этом нет никаких корыстолюбивых или каких-то любостяжательных моментов. То есть не... для меня это жизнь. Я понимаю, что Бог, Он мне дал эту жизнь, и я не вправе как-то теперь этой жизнью, опять же, пользоваться так, как я и пользовался раньше, когда я считал, что я вот тот самый царь в опиумном этом. Нет, есть тот царь, который действительно является царем царей, для настоящих царей, для настоящих князей.
Твое служение приняло какое-то направление в церкви или ничего не выбрал?
Да, после центра, когда я выбрал сначала, это было служение душепопечения, мы работаем, ну, скажем, с прихожанами церкви, это родители созависимых, но сейчас у нас уже церковь развивается, и у нас не исключительно служение, которое строится с зависимыми, это просто служение, которое умножается, просто церковь, которая, в конце концов, должна стать вселенским телом Христа. Вот, поэтому сначала это было служение душепопечения, и я когда-то начинал играть на музыкальных инструментах, но потом, когда пришел наркотик, все это забрал у меня. И у нас команда прославления, она как раз вот сейчас находится в стадии становления, такого укрепления, развития. У нас пастор наш Михаил, очень любимый мной человек, и он очень радеет за служение прославления в церкви, за музыкальное служение. И я просто принял решение, то, что когда-то я начал и бросил, продолжится в этом тот талант, тот дар, который мне дал Бог, развить его. И я начал играть на бас-гитаре в команде прославления. И сейчас вот, слава Богу, Бог созидает, Бог строит это служение. И просто даже те успехи, которых я добился в игре на инструменте, на котором я не играл там 17 лет за короткое время, ну, они показывают то, что, опять же, это все Божья работа, и то, что это не моя какая-то заслуга, что я такой... Это Божья сверхъестественная работа, которая... выше просто человеческого разумения.
И... Кстати, такая маленькая деталь. Я впервые встретила Ярослава именно на музыкальной репетиции. Он в упоении играл на своей бас-гитаре.
Да, я знаю, что через именно такое музыкальное служение люди получают свободу, люди получают исцеление, люди высвобождают, они соединяются с отцом, и они приобретают отца. И музыка, то, что мы играем, именно наша... Музыка, славящая Бога, не нас самих, не какие-то отношения, а музыка, которая идет через Бога, от Бога, и которая прославляет Его, и которую нам даровал вообще возможность играть, и как даровал только Бог. Без Него бы этого бы ничего не было. Без Христа, без Духа Святого ничего бы не было.
Ярослав, а как вы контактируете с людьми неверующими?
Мы контактируем, опять же, силой личного свидетельства. Мы рассказываем о том, что есть, знакомим людей со Словом, с Библией. Потому что люди, которые любой человек, если раньше вот я говорил, что я смотрел на людей в мире, и где-то я завидовал, я думал, что у них нет проблем. Мне казалось, что вот у меня есть наркотик, и он все губит, а у них все классно. Ну, сейчас я понимаю, что это вообще не так, вообще не так.
Ну вот у тебя сейчас есть возможность сказать людям и зависимым, и независимым, но не знающим Христа что-то. Сказать то, что ты хочешь им сказать сейчас.
Драгоценные братья и сестры, я очень рад, что Господь благословил меня возможностью посвидетельствовать, пообщаться с вами. Спасибо вам, что вы имели ухо, которое слышит драгоценное. И я просто говорю вам, что... единственный выход, единственная ваша реализация, то счастье, ту полноту жизни, которую вы можете поймать, ощутить и обнять, вся она находится в нашем Господе, в Иисусе Христе, в нашем Отце. И просто то, что получил я хотел поделиться этим с вами, тем той радостью, тем счастьем, которым наполнена моя жизнь. Просто приходите, Господь вас любит, и Господь всегда ждет всех, и Он есть на всяком месте всегда. И очи Его, и руки Его, и все видят, все созидают, и только ваше расположение, только ваше желание, только просто маленькая искра веры изменит все. Изменит этот мир, изменит все вокруг вас, изменит все на том месте, даже сейчас, где вы находитесь. До свидания. Пусть Бог особенно благословит вас и дай вам Бог всего.
Спасибо тебе большое. А наша программа «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».